В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Мы в этот раз в кадрированном составе.
Добрый день, наши дорогие радиослушатели. Никакого Александра Янковского, никакого Сергея Макрушина. Для вас есть Павел Казарин.
Да, и Стас Юрченко. А я так понимаю, Александр Янковский где-то в преддверии Старого Нового Года, который наступает уже в воскресенье, где-то с мешком подарков обходится ответственно какие-нибудь дома. И
я забирает надеюсь... подарки себе.
Ну, я надеюсь,
забирает. Заменяет боярышником.
Ну, тем не менее, друзья, пармезан никто не отменит. Ни погода, ни зима. Ни Рождество, ни Новый год, ни Старый Новый год, ни даже американские санкции. Поэтому поехали. Итак, сразу же, что нас в этом году удивило?
Ну, начнем мы традиционно с наших любимых новостей, с новостей туризма. Удивило нас то, что на Рождество в Крым поехали на треть меньше людей, чем в 2018 году. Об этом говорит Госпогранслужба Украины. Во время рождественских праздников количество людей, направляющихся в аннексированный Крым через пункты пропуска на административной границе с материковой Украиной, уменьшилось на треть, сравнив с аналогичным периодом прошлого года.
Ну, вот это как бы, то есть, условно говоря, количество Санта-Клауса с материка на территорию полуострова, вот как бы каждый третий не доехал.
Крымчане получили меньше подарков, получается.
Да, друзья, а в общем, я так понимаю, вот все время нам рассказывают про бравурную статистику о том, что все больше и больше людей с материка ездят в Крым, но вот на 29% по сравнению с аналогичным показателем прошлого. Вот ты был?
Не
вот
был.
Ты был, и я не был в Крыму. Вот уже, соответственно...
Минус два туриста.
Минус два туриста. И я вот звукорежиссер... А ну, кивни, ты был на Новый год? Звукорежиссер отрицательно кивает нам, поэтому мы делаем вид, что его... делаем вывод, соответственно, что его тоже не было. Вот, друзья, уже трое нас в этой студии, соответственно, портят статистику. Но, тем не менее, в Крыму продолжают считать... Как-то по-своему. Потому что в Крыму считают, что полуостров на новогодние праздники посетило, цитирую, много туристов, потому что российские власти Крыма вот так вышли и сказали, вот тебе, Стас Юрченко, что 70 тысяч туристов взяло-таки и проехало через Чингар, Чаплынку и Каланчак на территорию полуострова, а это все заявил пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма. Она говорит, что да, с 28 декабря по 3 января 70 тысяч людей с украинского материка приехало в украинский Крым. И они говорят, что это на 42% больше. То есть, у меня вообще удивительно...
Нет, аж 70 тысяч людей вообще туда вообще. Приехало. Да.
Ага, хорошо.
То есть это у них считается, что достижение, что всего 70 тысяч туристов смогли добраться в Крым по мосту, на самолетах, через паромную переправу.
А, то есть это не с материка, это суммарно. Все, понятно. Вот, более того, заявили, что суммарно по итогам новогодних каникул ждут 150 тысяч человек.
Вот во времена экс-министра курортов и туризма АРК Александра Лиева такими бы цифрами никто бы не хвалился, их бы позорно куда-то спрятали подальше.
А какие же цифры тогда должны были быть?
Тогда около 200 тысяч туристов приезжало в Крым на новогодние праздники. Мы это обсуждали, пока вы занимались туризмом с Александром Янковским в Пармезане.
Вот оно как. Понятно. Вы занимались с Александром Янковским непонятно чем, непонятно где, а я, между прочим, ездил в это время по Черноморскому побережью, правда, не Крыма, а Румынии и Болгарии. Но, тем не менее, друзья,
да. Паша, подожди, как ты думаешь, куда ездили туристы в Крыму? Я вот думаю, наверное, в Керчь, это же город 2500 лет истории, пантикопентичный вот город.
Можно вывести Юрченко из Керчи, а Керчь из Юрченко вывести невозможно, потому что продолжает заниматься человек, собственно, промоушеном своего родного города.
Или же в Бахчисарай, прекрасный ханский дворец, там можно посмотреть.
Тебе проплатил Бахчисарай, что ли, я не понимаю, за вот это. И, разумеется, они все ехали в Симферополь, потому что в Крыму, кроме Симферополя, как известно, смотреть нечего.
А нет.
Почему нет?
А потому что Севастополь и Ялта возглавили рейтинг самых популярных городов на Новый год.
На Новый год, ага, понятно. То есть и там, соответственно, по объектам размещения, это российский сервис бронирования жилья Twill.ru заявил, что топ-10 популярных у туристов городов Крыма в новогодние праздники возглавили Ялта, Севастополь И Феодосия. Вот ты бы куда поехал? В Ялту, Севастополь или Феодосию, признавайся?
Я?
Нет, понятно.
Ты бы в Керчь.
Ты бы нет. Ты бы в Керчь, а потом бы в Турцию, это все понятно. Но тем не менее, у тебя есть три варианта: Ялта, город высоких цен, Севастополь, город сумасшедших пенсионеров, и Феодосия, город, родина Александра Янковского.
Ну, я бы все же выбрал Феодосию, и не потому, что это Александр Яконский, которого с нами нет, потому что в Ялте слишком много людей. Слишком много людей на Новый год, и там слишком дорого. Я не так много зарабатываю, чтобы отдыхать в Ялте. Но между другом, и Павел Казарин.
Да, кстати, 3000 рублей в сутки платили в Ялте и Севастополе, но это в среднем. Говорят аналитики вот этого самого российского сервиса бронирования. Вот. А самый недорогой отдых был в Евпатории. И там бронировали, соответственно, надолго, где-то дней по 8. Вот чем бы ты занимался в Евпатории?
В Евпатории?
Да.
Выходил бы на набережную, смотрел на море. Все. Я не знаю, чем там... А, нет, еще
можно
бы...
Можно подумать, в Ялте бы ты занимался чем-то другим.
Сходил бы в Каримские Кенасы. Это можно Евпатории. Сделать в Евпатории, да. Угу. Прошелся бы по старому Иерусалиму, там есть прекрасные улочки, очень старые, очень красивые. В общем, прокатился бы на трамвае.
Друзья, я тоже бы думал, что это чудо, как керчанин знает так много о Евпатории, если бы не видел, как усердно Стас листал путеводитель по Евпатории накануне крымского пармезана.
А ведь еще что можно посмотреть в Евпатории, ты знаешь?
Что?
Заплыв моржей с флагами СССР. 7 января прошел слет любителей зимнего плавания в Евпатории. Как сообщает управление МЧС России, в Крыму закалиться в этом году в акватории Черного моря и таким образом отметить рождественские праздники собралось более 170 человек. И моржи купались в море с флагами СССР и ВДВ.
Люди, которые плавают зимой с флагами СССР и ВДВ, ничем не рискуют, потому что эти люди, в принципе, не тонут. Ну, в общем, да.
А, ну, на всякий случай, за всем этим присматривал Нептун.
Да ладно?
Да.
Ну, если
там
бы я
было торжественное открытие с его участием.
Если бы я 7 января залез в воду с флагом СССР, то у меня бы тоже где-нибудь на берегу появился
и
бы Нептун.
И Нептун, и Посейдон.
Вот. В общем, да. Вообще, тогда было бы логично, собственно, перенести день российского ВДВ где-нибудь на 7 января, и пусть потом, соответственно, менингит определит, кто достоин встретить 8 января, а кто нет.
И фонтаны бы целее остались на самом деле, да. И опять-таки меньше кого бить на улицах можно. Люди-то сидят по домам 7 января чаще всего.
Ты знаешь, вообще, я тебе честно хочу сказать, вот этот период со 2 по 13 очень сложно сидеть по домам, потому что сперва ты доедаешь свой килограмм майонеза, а потом идешь за соседским. И вот пока ты по всем соседям не прошел, пока их килограмм майонеза не съел, то, соответственно, это практически новогодние пилигримы, они такие от подъезда к подъезду идут, понимаешь? Вот когда люди коледуют как бы где-нибудь в Крыму, им надо выдавать не бубликами, не баранками, не деньгами, а вот, я не знаю, тазиками оливье, а вот им холодец, соответственно. Вы так хорошо спели колядку.
Слушай, скажи, Паша, а как ты себя чувствуешь? Я так понимаю, ты оливье не ел в этот Новый год.
И оливье, вот... кстати, в Болгарии и в Румынии называют русским салатом, что сразу исключило его из моего рациона.
Скажи, руки не трясутся? От недостатка.
От недостатка сна. Трясутся. Поехали дальше.
Пам-пам-пам-пам.
Ну, это, во-первых, похоронный марш, а ты должен был по договоренности исполнить марш имперских штурмовиков. Потому что
в
Алуште презентовали интерактивный комплекс «Страж Империи». А звучит он примерно так. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Тон-тон-тон. Так вот, это высокотехнологичный арт-объект, музей, развлекательный комплекс и гостиница одновременно. Я не понимаю, что там построили на самом деле в Алуште.
То есть все и сразу?
Короче, они построили отель.
Хорошо,
говорят,
это понятным языком для нас.
Говорят, что он типа в форме абстрактного космического корабля со всеми необходимыми атрибутами.
Абстрактный космический корабль?
Ну, они говорят, у нас что есть? У нас есть каюты, у нас есть кают-компания, у нас есть тренажеры, симуляторы и собственный космический сайт, и плюс музей, где можно познакомиться с экспонатами, посвященными покорению космоса. Я вообще не понимаю, почему эта новость оказалась сценарием, и кто тебе заплатил за нее деньги?
Ну, прости меня, там покорение космоса от Юрия Гагарина до Дарта Вейдера.
Ну, это известный факт, что вот как бы от Г до В, так сказать, покоряли космос. Но я все равно хочу... Я так понимаю, что Стасу, наверное, проплатили недельным туром в этой алуштинской новой гостинице. И вот встречайте скоро на Колчаке Стас
бластеры,
Юрченко.
Там есть бластеры, лазерные пушки и плазменные автоматы. Что еще для счастья нужно, а?
Ну, я думаю, что двухкомнатная квартира в центре Киева, наверное, автомобиль, выигрышный лотерейный билет, таблетка от старости и обязательно автомат по продаже газировки, работающий от пинка. Это лично мой райдер счастья.
И круглосуточный пармезан.
Нет, спасибо. Так вот, друзья, еще есть важная новость. Да.
В зимние каникулы зафиксирован рост пассажиропотока из Крыма в Россию.
Да ладно?
Да. В период новогодних и рождественских праздников услугами автовокзалов и автостанции «Крымавтотранс» воспользовалось почти 205 тысяч пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса полуострова. Цитирую, зафиксирован рост пассажиропотока в межрегиональном направлении материковая часть России. Увеличение на 12% в сравнении с прошлым годом. В связи с востребованностью данного направления в предпраздничный период были открыты дополнительные рейсы в Краснодар, Волгоград, Сочи и Пятигорск.
По большому счету, если так вот анализировать, то получается, что с украинского материка в Крым стало приезжать меньше людей, а из Крыма стало выезжать больше людей. Вот, то есть, о чем это говорит?
В Крыму крымчанам делать нечего.
Потому что в Ялте-то до аренда 3000 в сутки.
И в Севастополе
тоже. Как ты встречал обычно Новый год?
В Гурзуфе.
В Гурзуфе.
Да. Там в Новый год там хорошо, тихо, людей нет, туристов нет, узкие улочки, можно обнимать пальму. Хочешь, пошел, посмотрел на море, хочешь, пошел в горы. Еще и много котиков там бегает.
Когда ничем не идеальное место. Я представляю себе, как Стас обнимает пальму. Я начинаю представлять себе нечто плохое. Во-первых, знаешь, так от пальмы до березки вот одно неверное движение. Поэтому ты бы поаккуратнее, на самом деле, с этим. Но,
давай, кстати, о Сочи вот поговорим. Ты знаешь, что произошли новые кадровые перестановки в крымской власти? Министром ЖКХ Крыма назначили бывшего руководителя водоканала Сочи.
Это для него повышение или понижение, или что, это ссылка, или что?
Я думаю, скорее всего, это ссылка. Ну? Послушай, новым главой Российского министерства жилищного коммунального хозяйства Крыма стал бывший глава Сочи водоканала Дмитрий Черняев. Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксенов. Согласно информации из открытых источников, Дмитрий Черняев 3 года возглавлял Сочи водоканал. Также он работал на руководящих должностях в водоканалах российского Барнаула и Тюмени. А в начале декабря предыдущий глава ведомства Виталий Глотов покинул пост по собственному желанию. Он возглавлял Министерство ЖКХ всего лишь с мая 2018 года.
Ну, что вам сказать. Если в кране нет воды, значит, вот обвиняйте теперь Дмитрия Черняева, человек, который теперь возглавляет всю воду на полуострове. Мне очень нравится новость из соседней России, потому что она теперь имеет непосредственное отношение, к сожалению, к территории полуострова. Российская Минобороны попросила разрешения сбивать гражданские самолеты, которые нарушили границу. Об этом пишет, среди прочего, издание «Примечаний». И там идет речь о том, что согласно постановлению, которое разработало Минобороны России, военное ведомство получит право сбивать пассажирские самолеты, которые нарушают границу страны. То есть, и внезапно, цитирую, могут вызвать экологическую катастрофу, массовую гибель людей или повредить стратегические объекты. То есть, влетел так самолет с каким-нибудь неправильным выхлопом, фигак его из С-200 или С-300. Ну, в общем, все это напоминает, кстати, историю с южнокорейским «Боингом», который в конце 80-х годов случайно пассажирский «Боинг» влетел в территориальное пространство Советского Союза, и армейский самолет-истребитель его сбил со всеми пассажирами на борту, а потом Советский Союз долго-долго отрицал, что он имеет к этому отношение. Впрочем, если мы вспомним 14 год, август, и малазийский «Боинг» в небе над Донбассом, то российскому военному ведомству не привыкать убивать пассажиров гражданских самолетов. Мы помним прекрасно 298 пассажиров уже в 14 году на себе это, к сожалению, испытали.
Ведь это сегодняшняя новость, правильно?
Точнее, вчерашняя.
Да, только позавчера стратегический разведывательный самолет военно-воздушных сил США совершил многочасовой полет вблизи Крыма. Российское информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов пишет, что американский самолет-разведчик вылетел из авиабазы на греческом острове Крит, пролетел с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани, а затем в течение около 4 часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма.
Я тебя могу уверить, что с американским военным самолетом совершенно ничего не случится. Он может хоть даже залетать на территорию Крыма, но я так раз думаю, что по нему огонь не откроют. Вот по кому российская российское Министерство обороны способно открыть огонь, так это по гражданской авиации. Мы это неоднократно с этому свидетелями становились.
Друзья, давай вернемся в Крым.
Да, и что же там?
Крым попал в тройку самых популярных бюджетных направлений на Новый год.
Господи, это же бюджетное, например. А какие еще бюджетные направления в Крыму считаются? В России считаются?
Подмосковье.
Ага.
Это 34 тысячи рублей на двоих за 7 ночей с питанием и завтраками. Крым это 35 тысяч рублей и Сочи. Вот три направления бюджетных существуют для российских туристов.
Ничего себе бюджетные. Ничего себе бюджетные.
Мне кажется, ли в Турцию и Египет можно слетать за эти деньги?
35 тысяч рублей это где-то примерно $500.
Угу.
Можно?
Можно.
Можно. Можно горячую путевку вот спокойно можно взять за эти деньги.
Дешевенький Крым.
Ну,
Хорошо, скажи мне, зачем туда лететь?
Если бы я оказался в январе в Крыму, я бы знал, на что потратить это время, а на что может его потратить человек из Новосибирска, я понятия не имею. Но при этом одновременно, друзья, вот туристы могут предпочитать ездить на полуостров, а вот бизнесмены, судя по всему, в Крым не хотят. Потому что,
чего это?
А потому что полуостров и Севастополь вошли в топ неблагоприятных регионов для нового бизнеса. Причем по российским же меркам. Было такое исследование о состоянии малого и среднего предпринимательства для журнала INC. Это журнал для коммерсантов. И там вот было указано, что Крым и Севастополь – это неблагоприятные регионы для бизнеса. И Крым было сказано, среди прочего, что Крым является регионом с минимальной выживаемостью малого и среднего бизнеса. А Севастополь просто очень маленький рынок для предпринимателей, поэтому там, соответственно, развернуться не получается. Поэтому,
прекрасное общем, развитие ждет Крым, я так
прекрасно.
Понимаю.
Прекрасно. Бюджетники приедут, бизнесмены нет.
Нет. Ну, на правах рекламы я расскажу нашим дорогим радиослушателям, что если вы хотите узнать об этой теме подробнее, ищите на сайте Крым Реалии радиоэфир с Еленой Римовской, которая подробно это обсуждала с экспертами и крымчанами.
Угу.
Но мы перейдем все же к прекрасной новости. В Крыму на Новый год очень часто хотят чего? Снега. Потому что в Крыму, Крым это не Киев, снега там немного, но получили они его чуть больше. Потому что перед Рождеством на Крым обрушилась прям непогода. Полуостров засыпалось снегом, а на Ипе ветры даже сошли лавины. При этом больше всего на уборке снега сконцентрировались почему-то в Симферополе. Буквально вот вчера на площади Ленина в Симферополе стало, как пишут местные издания, центром притяжения дворников. Сразу несколько десятков дворников вышли на уборку главной городской площади имени Ленина в крымской столице, что привлекло внимание горожан. Они постили фотографии и видео в социальные сети. При этом директор муниципального бюджетного учреждения город Николай Коновалов пояснил РИА Новости Крым, что высокая концентрация рабочих в центре города – это всего лишь разовая акция. Цитирую, «надо же снег убрать, привести в порядок площадь. Вот мы пригнали технику, людей, чтобы быстрее все это сделать. Потом они будут направлены в те районы, где работают. Это разовая акция, чтобы привести центр города в порядок». При этом вот всего за несколько дней до этого, наконец-то, городская администрация симферопольская начала работать. До этого горожане в социальных сетях писали, постили, высмеивали и жаловались на то, что в городе не пройти и не проехать. Ну, не убирают, ничего не расчищено. Городская администрация опубликовала прекрасную новость о том, что происходит уборка, и проиллюстрировала ее в том, как убирают прямо под городской администрацией. В тот день это было единственное расчищенное место в Симферополе.
А вообще правильно, должна быть на самом деле вот как бы одна чистая точка. Ты как бы пришел, посмотрел красиво центр города, все, и дальше по сугробам ушел домой.
Почему? Ведь все познается в сравнении.
Это все познается в сравнении вот с Севастополем, на самом деле, если посмотреть, там вообще швах, там пятую часть бюджета потратят на чиновников.
Почему только пятую?
Ну, потому
я
что
половину там тратил сразу.
Нет, ну, там 18% бюджета, на самом деле, это уходит на содержание органа власти в ближайшие 3 года. Вот. Причем Севастополь входит в тройку регионов по российской статистике, которые тратят больше всего на содержание чиновников. То есть больше, чем Севастополь, тратят только Ингушетия. Там 28% бюджетных денег уходит на чиновников. И Республика Тыва. Там почти 19%. Вот. Крым, между тем, на содержание чиновников, ну, вот, тратит всего 6%. Поэтому, понимаешь, севастопольцы могут смеяться над дворниками на площади Ленина, А крымчане над севастопольцами могут смеяться над тем, что вот почти 20% городского бюджета на содержание чиновников.
Слушай, наконец дал ответ на вопрос, который мы обсуждали еще вот в середине недели.
Кому вручить жить хорошо?
Эфире. Нет, на другой. Вот в Севастополе просто на рождественском крестном ходу призвали спасать город.
От кого?
Вот теперь и ясно. Мы тоже задавались этим же вопросом. Все дело в том, что председатель российского заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева призвала всех объединяться и о том, что нужно спасти наш родной город. При этом от кого спасать город, Алтабаева тогда не объяснила. И мы вот сидели, мы думали и размышляли в эфире о том, от кого же. Теперь ясно. От самих же чиновников, которые съедают целых 18% местного бюджета.
Да это вообще, конечно, швах, друзья. Я не знаю, на самом деле, что там будет в следующем году. А, кстати, если уж продолжать это странное сопоставление севастопольской и симферопольской реальности, то можно вспомнить, что Симферополь обогнал таки Севастополь по стоимости аренды квартир. Да. Это российский портал «Мир квартир» сообщает такую статистику. В Симферополе, теперь там четвертое место он занимает рейтинга, средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры составляет, ну, почти 22 тысячи рублей. Двухкомнатной 31 тысячу рублей, ну и трехкомнатную 38 тысяч рублей. А Севастополь меньше. Если в Симферополе 22 тысячи рублей, то в Севастополе 20. Вот. И, соответственно, жить дешевле в Севастополе. Жить дешевле в Севастополе, но чиновникам жить лучше тоже в Севастополе. Вот хорошо быть чиновником, ты приехал в Севастополь, ты снял дешевую квартиру, и у тебя при этом 20% бюджетных расходов в кармане.
Почему Крым еще не взбунтовался против севастопольцев? Это же несправедливо.
Ну, потому что, может быть, им об этом никто не рассказывал, друзья.
Я знаю, почему, потому что против Севастополя лучше не бунтовать.
Что
ведь
случилось?
Путину показали проект хореографической академии Севастополя.
И что, теперь все севастопольцы будут боевыми батманами...
Как сообщает РИА Новости, замглавы российского правительства Ольга Голодец продемонстрировала главе российского государства стенды с эскизами хореографической академии в Севастополе. Знаешь, как отреагировал Путин, комментируя эти эскизы? Похоже на чайку или на волну?
Бог с ним, с Путиным. Показать проект хореографической академии абсолютно не значит построить хореографическую академию. Мне вот интересно, там все продолжают с водой, как бы какие-то эпопеи.
Нет, там все хорошо уже.
Нет, ну я объясню. То есть, как бы, с одной стороны, назначили водой руководить чувака из Сочи. Вот. А с другой стороны, власти Крыма утверждают, что полуостров обеспечен на 2019 год водой. Это говорит Игорь Вай, российский чиновник. Говорит, что все нормально, что все водохранилища заполнены, что у нас подземные источники, что у нас на весь год воды хватит, что проблем с подачей не будет и так далее, и так далее. И вообще, говорит, наполняемость у нас в водохранилищах превышает 70%, 72%, по его словам, если точно.
Вот это прям интересный поворот.
Да, но между прочим...
Год за годом Крыму не хватало воды, а теперь он обеспечен.
Ну вот, понимаешь, нашли того, кто выпивал ее из крана. Воду, между прочим, тем не менее, для Севастополя и Крыма и какие-то ученые все равно продолжают искать.
Причем ученые из Сибири, и отправились они ее искать прямо под землю. Сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофима Мука из Новосибирска, Севастопольского государственного университета и Севастопольского водоканала проводят комплексные исследования, результаты которого помогут решить ряд вопросов по водоснабжению городской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба института.
Сказали, пойдут на юг и на запад, будут искать подземные источники там.
Сейчас специалисты Новосибирского института оценивают, в каком состоянии находятся природные родники и подземные воды, насколько ухудшилась экологическая ситуация. Мы напомним, все дело в том, что после перекрытия Северо-Крымского канала воду для Крыма начали выкачивать из подземных источников и направлять ее даже на орошение.
Друзья, ну ладно, найдут, собственно, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науки, это, как известно, неизвестно. Вот, но вот всем тем, кто в Крыму жил с надеждой, что надо лишь немного подождать, я просто хочу, друзья, вас немножечко успокоить или встревожить, потому что ждать вам осталось недолго. Вы так долго говорили, что жизнь наладится после строительства моста, после энергомоста, после Крымского моста и так далее. А теперь, собственно, осталась только последняя деталь. Это когда пойдут железнодорожные составы по так называемому Крымскому мосту. А пойдут они очень скоро, в 2019 году. Об этом заявил глава оккупационной администрации Сергей Аксенов. что вот по Крымскому мосту пойдут железнодорожные составы, что будет открыто движение по трассе Таврида, что это главная транспортная артерия теперь будет полуострова. Я думаю, а когда откроют железнодорожное сообщение, когда пойдут железнодорожные составы, а жизнь внезапно не станет лучше, так
цены
как вам
не уменьшатся.
Обещали, да, как обещали в 2014 году перед так называемым референдумом, вот чего еще будете вы теперь ждать? С учетом того,
прямого
телепорта из Москвы. Ну, я просто напомню, что тогда перед референдумом даже обещали не повышать пенсионный возраст, а говорили, что в Украине, мол, его повысят, а в России да никогда. Случилось все строго наоборот, в Украине его не повысили, а в России его повысили. И у меня, то есть, вопрос, вот когда вы говорите, надо только немного подождать, а что вы обнаружите, что когда ждать уже нечего, а жизнь лучше не стала? Ну ладно, это риторический вопрос, поговорим во второй половине года.
Давай поговорим немножко про Тавриду, там же открыли частично движение по этой трассе.
Да.
И вот наш коллега Игорь Воротников, он решил сделать тест-драйв на свой страх и риск, проехать по этой Тавриде в Керчь и обратно. И вот Сергею Аксенову он хочет передать о том, что надо было не выражать надежду, что трасса понравится всем комфортом, а дать распоряжение, поставить на въезде хотя бы информационный стенд. Цитирую, впереди 200 километров пустыни, купите воду, кофе и продукты до въезда. Езда на Тавриду. Поясню немножко. Трассу-то открыли, но дело в том, что нет никакой инфраструктуры и даже намека на нее. Нет ни одной автозаправочной станции. Нет автозаправочной станции, негде поесть. И, как говорят люди, уж простите меня, некуда сходить в туалет. Это, казалось бы, смешно, но это же голая степь.
Зато трасса есть, понимаешь? Это вот... Зато можно красиво отчитаться, тем не менее. Друзья, что-то вот как-то нехорошо, опять же, мы говорили с российским бизнесом, ну, вообще с бизнесом на территории полуострова не все, слава богу, там вот что-то еще магазин торговой сети «Ассорти продукт», которая вообще в российском Ростове-на-Дону, если не ошибаюсь, дислоцируется, начинают
Слушай, я их помню, они в 2014 году еще открывались, массово появлялись по всему Симферополю.
Угу. Ну вот, собственно, стало известно, что вот в районе 7-й поликлиники в Симферополе пока один из магазинов этой торговой сети закрылся. Говорят, что связано с экономическими трудностями.
Я знаю почему. Это
Давай.
Все благодаря следующей новости.
Давай.
Ведь это российская торговая сеть, да? И там продаются какие яйца? Российские. А яйца в России начали продавать девятками.
Да ладно.
После Нового года яйца, которые, по данным Росстата, за год подорожали на 26%, в магазинах одной из российских торговых сетей стали продавать упаковками по 9 штук.
По 9?
Да, таким образом решили сэкономить. То есть цены возросли, но так как люди берут не 10 яиц, а 9, то кажется, что цены возросли не слишком сильно. Они не указывают, какая это именно торговая сеть, но мы можем предположить, что это та самая, которая закрылась в Симферополе. Вдруг крымчане не поняли, как это так, вместо десятки ты берешь девятку.
Ну, слушай, это потрясающая история. Это вот как в свое время начали молоко продавать не по литру, а по 900 миллилитров, да? Потом хлеб стали, соответственно, урезать его количество. Теперь десятка. А так, конечно, можно сказать, да нет, вы знаете, цены на продукты-то у нас-то не растут. Посмотрите, все ровно такое же, как и было когда-то, поэтому... Прекрасный метод, я считаю, надо брать на вооружение.
Да, но Украина, между прочим, вводит санкции против российских археологов из-за раскопок в Крыму. Ведь во время строительства той же трассы Таврида, подъездных дорог к Керченскому мосту, было раскопано было найдено много древних захоронений и городищ. Работали там российские археологи, которые, как считает Украина, незаконно осуществляли раскопки в аннексированном Крыму. Дело в том, что очень много исторических ценностей, фактов было там найдено, куда они потом делись, никто не знает. Вот, Павел, ты лучше знаешь тему археологии. Скажи, насколько много могла потерять
деле,
Украина?
Я на самом деле законодательной базы не знаю. Знаю, что вот у нас был украинский археолог Слава Баранов. Он говорил о том, что на территориях, которые официально названы оккупированными территориями, запрещены археологические раскопки по международному законодательству, поэтому формально основания для санкций, например, там у Украины есть. Действительно, в Крыму всегда было много иностранных экспедиций. После 2014 года остались только российские археологические экспедиции от российских вузов и музеев. И если до 2014 года крымские археологи получали открытые листы разрешения на археологические раскопки в Киеве, в Институте археологии, то теперь они вынуждены получать это в Москве, соответственно, в Российской академии наук. И уже говорили о том, что там несколько десятков фамилий переданы в украинское СНБО, Совет национальной безопасности и обороны, для того, чтобы ввести санкции. Правда, не было понятно, какие санкции и какие конкретно фамилии находятся в этом списке. Но я так понимаю, что вот эта тема, она продолжает существовать, и украинские, соответственно, власти от нее отказываться не намерены. Мы будем отслеживать детали. Если какая-то новая информация будет появляться, то мы ее вам сообщим. Друзья, так или иначе, мы...
С вами это был Павел Казарин.
И Стас Юрченко, друзья. Чуть не сказал Стас Янковский. Хорошее было бы комбо, кстати. Да, берегите себя, переживите, пожалуйста, Старый Новый год. Вот это как старая песня группы «Несчастный случай» с 1 и по 13. Совсем немного осталось для того, чтобы влиться в полноценный рабочий график. Выходите из этого новогоднего режима потихонечку, а мы рядом с вами.